Я очень рад возможности сегодня видеть всех вас и вместе с вами открывать страницы Святого Божьего Писания для того, чтобы снова и снова напомнить себе и каждому из вас о той цене, которую Господь заплатил. Его дело нельзя подсчитать, его победу нельзя ни с чем сравнить, потому что только вечность определит подлинную цену того, что совершил и что претерпел Господь. Но наша жизнь в Христе одно. И вся надежда сегодня наша – это то, что Он не пренебрег крест, а пошел на крест ради нашего спасения. Если сегодня ты находишься в глубоких переживаниях, если тебе известно, что такое слабость и бессилие, если тебе известно, что такое, когда ты снова и снова от взятых обещаний отступаешь и падаешь, есть возможность победить. И она связана с ни с чем иным, как со крестом. Позвольте сегодня напомнить вот это место. Оно так, кстати, подходит к тому, о чем мы сегодня пропели с вами. Евреям 12 глава, 1 стихи. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Владимир Филимонович Марцинковский, профессор души русского студента, говорил так: «Может ли воин жаловаться на свои раны, видя вождя своего спасения прибитым ко кресту и истекающим кровью?» Это рецепт сегодня для победной жизни. Это рецепт для того, чтобы ты из плена греха, из сатаны, из мрака и тьмы выбрал свет со Христом. Заметьте, Он стоял впереди. Он выбор сделал в пользу нашу. Он не посмотрел на уничижение, на беды, но это претерпел ради нас. У нас есть надежда, дорогой друг. Кто бы ты ни был, если тебе сегодня известна горечь поражений, укрепись. Бог сегодня предлагает свои средства. Посмотрите, помыслите о претерпевшем над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть. Там укрепление, там обновление в силах. Пророк говорит о том, что изнемогают и ослабевают молодые люди, они падают, и только надеющийся на Господа переживает обновление в силе своей. Вы знаете, тема моих сегодня проповеди, она заключается в первом послании к Коринфянам, первая глава, прочитаем два стиха и ряд других мест. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Второе место, Псалом 77, стих 7, вторая часть этого стиха. «Не забывайте дел Божьих». Не забывайте дел Божьих. Послание апостола Павла к Галатам, 6 глава, стих 14. Павел пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Я назвал свою сегодня проповедь, о чем мы будем рассуждать в свете этих трех мест, «Крест Христов». Крест Господа Иисуса Христа. Что сегодня люди видят в нем? И что сегодня мы можем обрести, когда мы смотрим на него глазами Божьими, глазами евангельского повествования, потому что только в этом является сила для нас. Вы знаете, когда мы смотрим на то, как люди оценили то, что Бог предложил им, они пренебрегли. У людей для всего есть место. Они терпимы будут ко всему. И разве сегодня это вас не ужасает и не удивляет? Друзья, мир сходит с ума. Он действительно безумный в своих агониях. Мир ценит то, что вчера он осмеивал и пугался. Думайте об этом. 14 декабря, если мы доживем, будет голосование о том, что человеком года может стать молодой деспот, который в Корее Северной стал. Его стараются сделать человеком года. И ряд других людей, о которых вчера люди считали, что это те тираны, которые уничтожают всякую свободную мысль. Мир действительно деградирует. И в этом мире действительно для всех есть, и даже для отщепенцев есть место. Вы знаете, клоуну отводится арена в церкви. Учителю детей отводится класс. Классная комната, где он передает свои богатства мальчикам и девочкам. Рабочему определяют станок в жизни, где он будет проводить свою жизнь до самой пенсии. Президенту есть дом, где он вершит судьбы своей страны. А у Христа ничего этого не было. Вас это не удивляет? У Христа, ради которого все и которым все, не нашлось на земле места. Пророк через толщу веков Исаия видит и говорит: он отторгнут от земли живых. Ему там места не нашли люди. И они ему отвели место на кресте Голгофском. И поэтому сегодня, когда мы с вами говорим об этом, посмотрите, как апостол Павел, тот, который встречался когда-то с именитыми, очень уважаемыми, почитаемыми учителями различных философских течений в Ефесе, и он им старался открыть глаза на их нужду, и он вещал им о Боге, которого они чтут, не зная. Впоследствии он напишет: я не напрасно боролся со зверями в Ефесе. Он не был там на арене, в церкви. Он выступал перед людьми, которые стояли у формирования жизненных философских идей своего народа и всего мира. И он там предлагал учение о Господе Иисусе Христе. И их образ жизни, их учение – не что иное, как звериная философия в сущности. И оно побудило его вновь и вновь пересматривать свои отношения с тем, которым началась его жизнь. Вы помните, когда в полдень свет, превосходящий солнечное сияние, ослепил его, и он услышал голос: «Саул, Саул, кого ты гонишь?» И у него был первый вопрос: «Кто ты, Господи?» И Спаситель ему ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна моего». И был второй вопрос, проблема: что повелишь мне делать? Я думаю, что и тебе сегодня предстоит по благодати Божьей пережить однажды эту встречу с воскресшим. И дай Бог, чтобы она была пережита тобой на почве благодати, как у Савла, чтобы ты мог тоже свою жизнь строить по Христу. Посмотрите, как он нашел сегодня людей, которые прошли мимо того, что Бог предлагает людям. Смотрите, 19 стих написано: «Погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Кого изменила сегодня эта философия? Она и им не помогала. Почему? Потому что там нету силы. В Евангелии Божьем есть сила ко спасению всякому верующему человеку. И достаточно сегодня согласиться с Богом и пережить это действие благотворного Евангелия на самом себе. Действительно, мы с вами прочитали, братья мои и сестры, что Христос послал меня. Для того, чтобы эта весть стала эффективным, действующим, нужно с вами обратить внимание на очень интересные особенности, которые находятся в этом тексте. Посмотрите, Павел, апостол, предстает перед нами как посланник. Он не является человеком, который имеет что-то нам сказать, но он всего лишь инструмент в руках Божьих. Он только тот, кто передает то, что ему доверено. Запомним это. Почему? Сила не в том, кто ее держит, кто ее несет, а то, что он передает. И действительно, посмотрите, Павел апостол, мы читаем в этом 17 стихе, посланный Христом благовествовать крест Христов. Посмотрите, как это было узко, как это было удивительно и необычно слышать тем людям, которые друг с другом состязались во влиянии на людей, на жителей своего города или страны. Посмотрите, как это не похоже. И он говорит об этом, что меня Господь послал, я только его инструмент. Братья мои и сестры, за ним не стояла никакая нерелигиозная система. Он с ней не был знаком. Это не была даже деноминация или какой-то союз или объединение. Это был авторитет самого Господа нашего Иисуса Христа. Он послал его. И он хранил это. Заметьте, почему он должен был это говорить, благовествовать Его, Иисуса и крест Его. Посмотрите, здесь написано в этом стихе, чтобы не в премудрости слова, здесь имеется в виду слово человеческое, какое бы оно ни было, как бы оно ни котировалось у людей, о, это такой титан, о, это мастер слова, о, это корифей логики. Заметьте, здесь ничего этого не было. Здесь была опасность, что взять это от мира и преподнести это в весть, которую он должен был насаждать и проповедовать. Это значит упразднить, сделать ее неэффективной, это значит бесплодной, это значит вне спасения. Сегодня такие попытки есть. Если вы внимательно смотрите и изучаете жизнь евангелистов, христианских деноминаций во всем мире, посмотрите, насколько эти потуги сегодня у нечистоплотных посланников являются. Они весть опускают. Она перестает быть эффективной. Павел не был из разряда этих. Он помнил об этом, и он оставил на страницах Священного Писания о том, что он посланник Христов, чтобы благовествовать крест Христов. И не в премудрости слова, но передавать Божье слово Божьими словами, потому что только это было эффективным. Посмотрите, мир это отвергает, мир это не принимает. И Павел, посмотрите, вспомнит Коринфскую церковь и говорит, 2 глава, 1 стихи, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье». Не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил у вас быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа. Вы знаете, когда-то в Россию пришел лорд Ридсток. Это человек, который когда-то участвовал на стороне Англии вместе с мировыми державами в Крымской войне. И он там пережил ужасы смертей, боев непонятных. И там, находясь в таких вот, когда видел царство смерти и гибели, он воззвал к Богу, вспоминая о том, как мама когда-то ему читала Евангелие. И он там дал обет: если ты сохранишь меня здесь, я стану о тебе проповедовать. Вы знаете, он был лорд. Очень положение этого человека, оно очень многим, ну, обязывало его и в поведениях, и в отношениях. Но он был неуклюж, как это ни странно. Он не умел ходить так, как это принято у особых сановитостей, у лордов, у графов, у баронов, у князей. И люди, когда увидели, что он приехал в Россию и стал проповедовать, а голос его хрипкий, а сам он неказистый, невысокого роста, коренастый человек, и ходить не умеет, и здороваться не умеет, и говорить не умеет, соблюдая этикеты вот этих высокопоставленных людей. И все русские писатели, известные нам по литературе, это Тургенев, это Достоевский Федор Михайлович, это Лесков. Когда они смотрели, они говорили: это чудо. И он на что-то надеется, на какой-то успех. Они ему не отвели место, но удивительно. Через его свидетельство простое, бесхитростное, но проповедь о кресте, она делала революцию в жизни. И знать, князья, высокопоставленные военные министры, княгини, графини обращались к вести Евангелия. Может быть, и сегодня, когда ты смотришь все вот эти мировые учения, которым мир гордится сегодня, и ты уже не слышишь той вести победной, сильной, вечной Евангелия. Ты оглох. Вы знаете, такое случается иногда в жизни. Рассказывают о том, что молодой звонарь поднимался каждое утро на колокольню и несколько раз в день звонил в колокола. Время шло, а он звонил. Годы проходили, а он звонил. И в праздники, и в дождливые, и в будни он звонил. И пришло время, когда он слышать перестал, а звонил по-прежнему. И люди не замечали, только те, которые общались с ним, видели, что с ним невозможно общаться, потому что диалог не строится, он не слышит, но он звонит. У нас иногда, у нашего исповедания бывает вот такая болезнь, когда то, во что мы веруем, мы уже не слышим, сердцем не слышим, оно не созвучно нашим словам. Глухота поразила наше состояние, как человеков. И поэтому я бы хотел, чтобы сегодня весть о кресте, она снова ожила в нашем сердце, для того, чтобы мы могли, посмотрев на крест Христов, снова понести умирающему, агонизирующему миру весть о славной победе Господа Иисуса Христа. Поэтому то, что, в чем нуждается мир, оно заключается именно в этой простой вести Божьего Слова. Посмотрите, первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 5 текст, здесь написано, Павел пишет так: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и во Святом Духе». Посмотрите, здесь речь идет не просто о словах, чтобы понятно было речь моя, мои мысли, я должен их озвучить. И вы должны только тогда узнать, о чем я мыслю, что я думаю. Точно так Павел говорит, что я передавал вам не человеческое слово, а Божье слово, не повреждая. И они приняли это слово Божье при многих скорбях с радостью Духа Святого. Божья весть и евангельская весть, она эффективна. Она достигает и меняет людей. Вы знаете, сегодня беспредел. И агония вот этих разных военных переворотов, она совершается в Африке. Известный политик сегодня, который видит о том, как люди в цивилизованных странах отступают от Евангелия Божия, он побывал там и говорит: африканцам, черному континенту нужен Христос и Евангелие. Нужен. Да не только африканцам. Он и цивилизованным злюкам нужен и необходим. Им нужна сила Божия к тому, чтобы они могли возродиться и жить новой жизнью. Не только черные нуждаются в этом, а он всем необходим. Прав был Федор Михайлович Достоевский, когда говорил: если Христос и Евангелие не изменят человека, грешника, ему ничто не поможет. Поэтому, когда мы с вами слушаем об этом, братья мои и сестры, я хочу, чтобы мы могли снова и снова посмотреть на то, что Господь говорит нам. В одном из своих стихотворений Николай Петрович Храпов написал о крестном подвиге Господа такие слова: без креста невозможно обнять Христа, без креста невозможно понять Христа. Только тогда, когда мы Христа и Его крест смотрим в совокупности, мы можем обрести для себя рецепт и лекарство для того, чтобы нам жить победной жизнью. Братья мои и сестры, как же люди смотрели на то, что они видели, когда Иисус висел на кресте, эти страшные, жуткие часы, вися на кресте. Мы с вами можем открыть страницы Священного Писания и прочитать пророка Исаия, 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. Мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое, но Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом нашим». До сих пор представления людей о Мессии, о Божьем Сыне имеют искаженное представление. Для них это считается глупостью, как мы с вами прочитали, ибо слово о кресте для погибающих есть юродство. И мы прочитали с вами перечень людей, как они считают это безумием. Если сегодня все то, что мы с вами прочитали, оно находит отклик в твоей практической жизни, я должен сегодня тебя, друг, предупредить. Ты и твоя душа в опасном состоянии. Мы с вами прочитали, тот, кто считает, что это безумием и глупостью, это люди погибшие, люди, у которых Бог века сего и грех ослепил их, ожесточил их, и они не видят того богатства, которым Бог сегодня делится из щедрот дома своего. Желает напоить нас, желает наши души насытить от стола своих Господних яств. Но, как ни странно, люди проходят мимо. Им это сегодня не котируется, для них это сегодня не является вожделенным, и они снова блуждают по стезям этого мира. Но мы с вами прочитали об этом, что Его смерть, Его крестный подвиг, Его страдания людям кажутся ненужными, глупыми и очень странными. И если сегодня тебе известны вот эти симптомы духовного состояния, то, друг мой, время взывать к Богу. Взывай к Нему, чтобы быть спасенным. Если этим не воспользоваться, то значит, Эта часть, она сегодня говорит нам против нашей практики жизни. Если мы имеем искаженное представление о том даре, которым делится с нами Господь, значит, мы погибающие. Библия говорит, не погибнем, мы погибшие. И только одно состояние – воззвать к Богу. Второй момент, братья мои и сестры, это не только странная весть. Заметьте, весть о распятом Господе Иисусе Христе – это страшная весть. Это ужасная весть. Это кровавая весть. Потому что посмотрите, как Он был распят на кресте. Это жестокая, ужасная смерть крестная. Это страшные пытки от бичей. Это пытки креста. Можно ли все представить сегодня то, что Иисус за эти несколько дней после ареста пережил в своей жизни до конца, когда Он был прибит на кресте? Мы только тогда, когда мы понимаем, смотрим на жертву Иисуса Христа через призму Его священного слова в книге Библии, мы можем понимать и соглашаться, что так Бог оценил плату за грех мой и за твой. Мы с вами пели песню о кресте Христовом. Грех чего-то стоит. Грех всегда забирает самое дорогое и самое нужное, и самое ценное в нашей жизни. Это плата за грех. Согрешающая душа умрет. И Бог посмотрел на род человеческий, грешный род, и говорит о том, что я хочу его спасти. И посылает в этот мир Сына Своего. И поэтому, когда мы с вами смотрим на все это, мы видим о том, что это не только странная для мира весть и глупая, она еще и пугающая весть. Посмотрите, когда мы смотрим сегодня на крест Христов, мы должны увидеть несколько отличительных его сторон. Посмотрите Евангелие 27:26. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Пилат судил несколько раз Господа, и он не находил в нем вины. Он не находил подтверждения того, в чем обвиняли Иисуса Христа. И он тогда говорит людям, наказав его, отпущу. Он делал компромисс, думал, что вот этого человека, наказав, избив, исхлестав бичами, я произведу нужный эффект на этих жаждущих крови людей. Они устыдятся. И, конечно, они эту жертву отпустят. Он ошибся. Когда он его израненного, истерзанного, избитого представил перед людей, то они закричали озверело: «Распни, а отпусти нам Варавву». Отпустил Иисуса на распятие. Какая ирония! Безвинного по сфабрикованному обвинению определяет к жуткой казни. Отпустил на распятие. Это Иисус Христос. Но это наша надежда с вами. Посмотрите, Луки 22 глава, 63-64 стихи. Здесь написаны такие слова. Мы прочитаем эти слова. 63-64. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним, били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: «Прореки, кто ударил Тебя?» Есть сострадание к разным людям, есть презумпция неприкосновенности. Его, невинного, чистого, святого, люди терзали. И посмотрите, как написано, они его били. Они его били палками по голове. Посмотрите, люди, державшие Иисуса, высмеивали его. Он был осмеян. Они били его, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали: «Прореки, кто ударил тебя?» Посмешище делали из Спасителя. Посмотрите, Евангелие от Матфея 27:30 написано: и плевали на Него, и, взяв трость, били Его по голове. Иисус Христос был оплеван. Вы знаете, ничего так не переживает человек, возмущение внутреннего и отвращение, когда он видит плевок. Вам когда-нибудь приходилось видеть плевок на спине? Кто-то взял и, может, специально или по неосторожности наплюнул. И люди все, если это автобус и тесно, они все отодвигаются от этого человека. Там есть плевок. Но заметьте, Спасителя нашего Иисуса Христа, когда арестовали, то собрали на Него целый полк. Это, по крайней мере, около 3000 мужиков, воинов, которые видели кровь. И они, когда ввели в среду свою Сына Божьего, Спасителя Иисуса Христа, написано, плевали на Него все. Посмотрите, у пророка Исаии, 50 глава, 6 стих, в переводе написано правильно. Посмотрите, как «Я позволил этим людям меня истязать, выдирать из моей бороды волосы. Я не спрячу лица моего от бранных слов и оплеваний». Иисус это перетерпел. Иисус, как послушный раб своего Отца, выполнял дело искупления. И почему люди это все демонстрировали? Друзья, это сегодня портрет наших с вами грехов. Конечный результат любого греха, который ты положил в свое сердце, и оно у тебя там растет в эмбрионном состоянии, его конечный результат, он будет требовать жажды святых и праведных Божьих людей. Именно это Иисус и претерпел от грешных людей. Именно поэтому Бог его предал в руки человеков грешных. И они с ним делали, что хотели. Посмотрите, шестая особенность креста, его ужаса, она записана в Евангелии от Матфея, 27 глава, стих 26-29. Мы уже частично эту историю с вами смотрели. Но мы брали верхний стих. Сейчас мы прочитаем нижние стихи этого повествования евангелиста. Двадцать глава, 26-29 стихи. «И тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в притою, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. Из плеч венец из стерна возложили ему на голову, дали ему в правую руку трость и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Посмотрите, он не только осмеянию, не только побоям и истязанию подвергся, как святой и Божий, и праведный муж, но написано, его на обозрение повешали раздетым, и одежду его делили между собою, ничего не оставили, предоставив его самого себе на посмешище, на истязание, на озлобление людей. Это мы с вами читаем, посмотрите. Дальше мы с вами читаем 38 стих. «Они прибили его, тогда распяты с ним, со Христом, два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую сторону. Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». Это все переживает Божий Сын, вися на кресте. И несмотря на то, что мы с вами согласились, что это очень странная весть, это пугающая весть, ужасная весть, вы знаете, при всем этом, о том, что мы с вами сегодня посмотрели в свидетельстве евангелистов, братья мои и сестры, нужно сказать, что кроме этого, эта весть очень простая. Весть, которую может понять и ребенок, и старик, ученый и простолюдина. Она простая вещь. Посмотрите, Римлянам 10 глава, результаты этой смерти, уничижения Христова представлены так. «Если будешь устами твоими исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению». У меня вопрос сегодня, чтобы каждый из нас задал этот себе. Какова цель Христа и его креста? Какова цель? Крест Христов, прежде всего, братья мои и сестры, это послание Божьей любви к погибающему грешному миру. Это ответ на болезнь и греховность мира. Бог отвечает через Слово Свое. И если бы мы с вами могли иметь достаточно мест Писания, мы бы могли найти свидетельство пророков Божьих, Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе свое благоволение». Из толщи веков Бог шел к этой цели, чтобы увидеть когда-то Сына Своего на кресте, который совершает и покупает спасение Божье грешным людям, в числе которых и мы с вами были. А посмотрите, как написано слова Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Мы примирились с Богом, грешники, примирились с Богом смертью Сына Его. Это доказательство Божьей любви. И если мы, будучи грешниками, примирились с Ним, то тем более, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Какая гарантия, какое провозглашение, какая отрада сегодня для тех, кто живет без надежды. Второе, что делает крест, это не только демонстрирует Божью любовь к погибающим грешным людям, это еще и очищение греха. Нету таких средств, нету таких бань, нету таких снадобий, которые бы могли сегодня очищать от пятен греха. Вы помните, когда Давид мучился, пережил падение в 50-м псалме, он говорит: «Многократно омой меня от беззакония моего, выстирай меня много раз». И он пробовал это в своей жизни, и у него ничего не получалось. Он погружался в эту безысходность греховной жизни глубже и глубже. И беззаконие ухватывало его. И теперь он взывает к Богу и говорит: «Омой меня, и буду белее снега». Так, как делает это Господь, ни один искусный белильщик не может отбелить ткань, как Господь очищает грешного человека. Посмотрите, Евреям 9 глава 22 стих здесь написано: «Да и все почти по закону очищается кровью, а без пролития крови не бывает прощения». Дочь просится играть на улицу. Только прошел дождь, лужи, грязь. А очень охота ребенку. «Мама, пусти». «Не пущу, запачкаешься». «Нет, пусти». «Я буду осторожным». Мама пускает. Девочка пошла, побежала вместе со сверстниками, подскользнулась, упала. Все грязное. Нарушила обещание мамина. Пробует что-то сделать, оно становится все грязнее и грязнее. Ребенок плачет и идет домой. «Мама, мама, я заморал». Мама обнимает свою малышку, глупышку, целует ее. И это все. А платье стирать надо. Правда? Мама простила, а платье стирать надо. Всякий раз, когда мы с вами приходим и просим у Бога прощения, мы поступаем точно так, как эта малышка. Но стирать надо. И для того, чтобы мы были снова чисты, свежи, способны для употребления Богу на служение, нужна кровь Сына Божьего. чтобы очистить наши грехи, чтобы нас сделать способными служить Богу. Нужна была Его драгоценная кровь. И если ты смотришь сегодня на грех, как на забаву, значит, в твоей жизни что-то невзрослое, несерьезное, ребячье. Берегись этого, потому что удовольствия греховные, они чего-то строят. И мы читаем с вами свидетельство Писания. Все очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения. Есть еще одна четвертая особенность, когда мы говорим о цели креста. Это посрамить дьявола. Посмотрите, как об этом написано в послании к Ефесянам во второй главе. Мы читаем с вами 2 глава, 1, 3 и 6 стихи, такие слова. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Посрамлен дьявол. Почему? Господь нанес ему на Голгофе сокрушение. Вы помните, в 3 главе Бытия сказано, что змей будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать его в голову. Это совершилось, братья мои и сестры, на кресте, когда он этому чудовищу, древнему змею, отсек голову. И он побежденный сегодня, но агонизирует до последнего, ожидая суда. Он как змей ждет того дня, когда он окончательно будет уничтожен. И Господь это сделал на кресте. На кресте Иисуса, братья и сестры, Иисус Христос рассчитался не только с виновником падения человека дьяволом, но Он рассчитался и со всеми нашими грехами. Это страшная вещь, которую мы с вами унаследовали, и мы никак не можем избавиться от него, потому что оно всегда досаждает и докучает нам. Посмотрите, Римлянам, 6 глава, стих 4, здесь такие слова сказаны. «Итак, мы погрязлись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Посмотрите, 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, а под благодатью». Бог во Христе Иисусе рассчитался с грехами. Любишь ли ты грех? Практикуешь ли ты сегодня грех? Значит, ты делаешь то, ради чего пришел Иисус, чтобы разрушить державу грехов. Остановись в своем пути, переосмысли свое хождение. Посмотрите, заслуги креста Христова и сила креста открывается в том, что Он творит нового человека, созданного по Богу. Посмотрите, об этом написано во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». О да! Мы еще не раз посмотрим на себя и будем плакать горько, с досадой о том, что несостоятельность наша налицо. Для Бога это не так. Он уже видит нас новым творением. Поэтому написано так. «Тот новая тварь, древнее прошло, сейчас все новое». Бог в это верит. Бог это поощряет. И Бог над этим трудится. Не беги от Него. Бог приглашает тебя к сотрудничеству. Посмотрите, другая сторона, третья особенность силы креста Христова – это то, что наша греховная природа упразднена. Вы помните, Павел стоял перед дилеммой, использовать ли весь этот багаж мировых учений, влияние человеческих философий, и он понял, что Бог его останавливает в этом. Оно должно быть изъято из его пользование, Почему? Потому что оно совершает необратимый процесс в его проповеди о кресте Христовом. Но здесь написано, что наша греховная природа упразднена, чтобы нам не повиноваться в похотях истлевающего в обольстительных плоского человека, истлевающего в обольстительных похотях. Смотрите, зная 6.6 римлянам, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Он освободил нас от этой безысходности и тирании. Мы свободны сегодня. Четвертое. Сила креста заключается в том, что побежден ад крестом Иисуса Христа. 5. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь вечную». Идешь ли ты сегодня этим путем? Принимаешь ли ты сегодня как драгоценность Божие свидетельство в свою жизнь? Да благословит Господь тебя в этом. Пятая особенность силы креста Христова в том, что сегодня нету у обвинителя никаких аргументов против нас. Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. Замечательный стих. Люблю его, торжествую, когда слышу его свидетельство. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Это возможно сегодня. И возможность эта нам дана через благодать и крест Господа нашего Иисуса Христа. Позвольте сегодня привести в заключение такой пример. Чарльз и Джон Весли, они братья, они проповедники Евангелия. Джон Весли написал очень много стихотворений о кресте Господа Иисуса Христа. Более 8000 из них люди пели, потому что то, что переживал этот благословенный Божий муж, находило отклик в сердцах любезных слушателей, и они учили, и они составляли мелодии, и они пели песни его. Однажды вечернее собрание закончилось, и он ночью возвращался домой. Его встретил грабитель, вытряс все, что у него было, до копейки. Богатства-то там никакого не было. И книги даже священные забрал. И когда он уже готов был покинуть его, вдруг разбойник услышал необычное. Джон говорит ему: «Стой, я еще кое-что тебе должен дать». Удивленный разбойник остановился: «Что?» Он ему говорит: «Твоя жизнь и образ жизни такой, что тебе очень важно помнить одну вещь». «Какую?» «Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Не забудь ее, друг», — сказал он. И тот исчез в темноте. Прошел год. Снова проповедовал Джон в одном собрании, и к своему изумлению он заметил человека, который когда-то его ограбил. Интересно, что и тот его заметил. Но это уже был другой человек. Это был уже по вере брат во Христа. Благодать Божия изменила его жизнь. И он, когда увидел его, он стремился через многолюдство подойти к этому проповеднику и сказать ему, что «я вам должен, я хочу вам возвратить то, что я когда-то у вас отнял. Господь изменил мою жизнь». Вы знаете, что сделал Весли? Весли сказал: «Не мне, не мне, не мне. Только Ему, который кровью Своею очищает нас от нашего греха. Ты Ему это должен, не мне». Какой удивительный характер пережитого этого человека. Чем мы сегодня хвалимся в нашей жизни? Что мы говорим друг другу в наших общениях? Что мы предлагаем сегодня Посмотрите, аккордом всего этого служит заключительный стих 6 главы послания Коринфянам, Галатам, 14 стих. «Я не желаю хвалиться ничем, разве только крестом Господа Иисуса Христа, для которого я распят для мира, и мир для меня распят». Стал ли сегодня подвиг Господа, Его крест, Его страдания для тебя поворотной вехой в жизни, когда ты идешь навстречу встречи со своим Спасителем? Если нет, мы в опасном пути. Слово о кресте – это богатство. Это не унижение, это не позор, потому что Священное Писание говорит: «За претерпение страданий славою и честью увенчан Иисус Христос». Крест Иисуса Христа – это надежда миру. Крест Иисуса Христа – это Божье Слово, живое и вечное, предложенное всемогущим Богом. Это Божий план по спасению, восстановлению, изменению. Крест Иисуса Христа – это центр мировой истории. Потому что все через Него и все к Нему. Все это ведет нас к примирению, к искуплению, к оправданию, прославлению. Это сердцевина откровения Божьего. И если сегодня ты смотришь на это, мы переживем то, о чем Павел сказал в своей проповеди. Посмотрите, в послании к Коринфянам. Оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И если ты сегодня готов заплатить эту цену, прими ее. Бог ее предлагает. Не упорствуй в своих грехах, а Ему, возлюбившему нас. Да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Аминь. Помолимся Богу.